Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Здравствуйте, мои дорогие!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 9 воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, как всегда по традиции, мы постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 3 главы, стихи с 9 по 17. И мне кажется, что этот небольшой отрывок достоин того, чтобы поговорить о нем поподробнее. О чем пишет апостол Павел? Он пишет о том, что по данной ему от Бога благодати, как мудрый строитель, он положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И вот тут сразу начинаешь думать, как проверить. Вот кто-то положил основание, тебе предлагается на нем построить. Но ты можешь быть уверен, что ты именно на этом основании строишь? И как быть, как увериться, как удостовериться, что тебя не сдвинуло никуда? Потому что дальше апостол предупреждает, что у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Вот тоже совершенно загадочная формулировка апостола. Как это?
Некоторые наши католические друзья понимают это место как раз как обоснование чистилища, как бы из огня. То есть некоторые люди помучаются в чистилище какое-то время, потом придут все-таки в небесное царство. Тут нужно понимать, что, конечно, основание, на котором можешь строить вообще что-то в своей духовной жизни, это должен быть Христос. Потому что подчас у людей может быть разные совершенно основания, они могут строить на том, чтобы быть перед другими людьми, казаться религиозными, добродетельными, то есть это все равно какое-то тщеславие, это некое фарисейство, то, на чем как раз, к сожалению, строили свою религиозную жизнь люди, современники Христа, почему он их называл лицемерами. И вот они неправильно брали основания, поэтому у них и дом их религиозно разрушился. И современные люди тоже очень часто свою веру строят совсем не на том, на чем надо. Например, человек завязался на чуде. Вот он прочитал про какое-то чудо, и все. И вот чудо положило основанием своей веры. Это фатальная ошибка. Потому что основанием веры может быть только Иисус Христос. Потому что Христос говорит, никто не может познать Бога Отца только через меня. Говорит, я есть путь и истина и жизнь. Поэтому апостол Павел очень четко, как, знаете, строители, вот если кто-то беседовал с профессиональными строителями, они такие ребята серьезные и не терпят двоемыслия. Они говорят, слушайте, если вы вот сейчас сделаете так, у вас все рухнет. И они, как бы, ребята дельные, просто так не будут что-то говорить. Апостол Павел тоже сам говорит про духовную жизнь. Поставьте правильное основание, должен быть Христос. И дальше стройте. Но даже имея правильное основание, дальше что апостол Павел пишет? Кто-то поставит из соломы, кто-то из веточек, кто-то из камней, кто-то вот, ну, это дальше тело, собственно, нашей духовной жизни, оно выстраивается. У кого-то оно более твердое, у кого-то менее, у кого-то совсем такое легенькое. Даже на правильном основании. И дальше придет огонь. Очень интересный такой момент. Святитель Феофан Затворник толкует, что Христос изведет огненную реку, которая пройдет по каждому дому. Наша жизнь — это дом, который мы строим. И вот по каждому дому пройдет огненная река. И дальше дом, который построил это там Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф. Нуф-Нуф, по-моему, самый крепкий построил. Вот который Нуф-Нуф построил. То есть Нуф-Нуф там, видимо, постился, молился, часто участвовал в богослужении и так далее, но поняли образ. То есть человек, который вел вот такую серьезную духовную жизнь, который совершал дела милосердия, который прям тратил на это и время, и ресурсы. у него крепкий дом будет. И, соответственно, когда по нему пройдет огненная река, она никаким образом не повредит. А тот, который строил из дерева или из соломы, тем более, да, вспыхнет, начнется огонь. Но это сгорит вот это то, что мы строили. Но не сам человек. Видите, что некоторые спасутся, но как бы из огня. Но тут уже кто на что, кто во что горазд. И святитель Феофан говорит, что кто-то сможет ноги и руки взять, выпрыгнуть из окна и спастись из горящего дома. А кто-то, как жена Лота, обернется и скажет: ой, нет, тут же моя любимая, этот любимый столик кофейный, тут моя любимая штуковина, мой компьютер дорогой, как же я без него куда-то уйду. И так и сгорят в этом доме, да, который обнаружился сухим. То есть даже те религиозные дела, которые мы строили, они оказались сухими. Это оказалась солома. Мы так для вида понакидали сверху. Вроде как мы что-то вроде христиан. Так вот изобразили себя христиан, понакидали что-то сверху. И так внешним людям даже кажется, что ничего себе, действительно христианин. А оказалось, что солома. Поэтому, конечно, нас апостол Павел призывает быть мудрыми строителями и думать размышлять долгую, да, и вкладываться основательно.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 14 главы, стихи с 22 по 34. Это знаменитый рассказ о шествии апостола Петра к Христу по бурному озеру.
Галилейскому.
Все происходило после того, как ночью Спаситель захотел сначала помолиться уединенно, отправил учеников на другую сторону озера на лодке, началась буря, и вот посреди ночи, посреди бури они видят, что учитель идет к ним по воде. Естественно, сначала испуг, а потом вот для меня апостол Петр удивительный персонаж Евангелия. Он, наверное, просто, может быть, в силу яркости проявления своих эмоций, он моментально ассоциируется с современным человеком, потому что вот увидел, загорелся и бросился: «Господи, Господи, я вот к тебе тут дойду тут по воде, да иди», и пошел. И я все время, когда читаю этот отрывок, думаю: вот мы абсолютно такие же все. Мы рванем сразу, а потом думаю: Господи, что это я иду по воде? Это же быть-то этого не может. И тут же начинаем тонуть. И это на протяжении всей жизни. Вот все-таки как бы нам умудриться научиться у апостола Петра другому, чтобы все-таки не тонуть и не сомневаться.
Знаете, иногда полезно для смирения такие моменты. Это ведь Господь же разрешил ему. Он же спросил его, он ему разрешил. Ведь Христос что-то делает. И мы такие смотрим: Господи, я тоже так хочу. В том числе, но это мы, конечно, когда видим какие-то чудесные такие проявления, что Христос идет по воде, или Он там взял, исцелил кого-то, или разделил хлеб, а Он умножился. Вот мы в этом хотим подражать Христу. Когда мы видим, как Господь шагает по горе Голгофа, да, наверх туда, неся тяжелейший крест, и кровь капает под его ноги, мы не видим, что апостолы кричат: Господи, а я тоже хочу, можно я с тобой пойду?
Какого-то... Да там, собственно, незаметно рядом апостолов,
да,
кроме
Иоанна.
Да, там какого-то
нашли случайно этого Симона Киринея, который мимо шел, вообще он не собирался ничем таким подобным заниматься, его просто привлекли. Это, кстати, тоже очень интересный момент, но мы его разберем как-нибудь, когда будем Страстную Седмицу проходить. Вот, и тем не менее, то есть, да, не видно тут прямо, что апостол: ой, а я тоже хочу. А когда что-то чудесное такое происходит, мы хотим подражать Христу, но даже тут мы не выдерживаем. Когда мы думаем, что это так просто. Потому что если ты хочешь там побыть царем, то возьми и бремя царя. Ты хочешь получить, знаете, как я в детстве смотрел, вот там священник, он там идет, храм кадит, там все прихожане кланяются, там потом он подходит под благословение, все так выглядит вот так почтительно, так к батюшке относятся, такая у него честь. И так вот кажется: о, священником так бы хорошо стать. Вот я в пятом классе, помню, у меня были мысли такие вот восторженные. Ну что ж, дождался отец Николай, стал священником, и возьми все, что причитается. вот все, что... Это, знаете, как в Аладдине тоже там хотелось стать этот всемогущим джинном. Стал, но забыл про лампу, что он сразу туда в эту лампу обратно попал. То есть возьми все, что прочитается. И там становишься священником, да, ты понимаешь, насколько там много всего, то есть какая огромнейшая мера ответственности. И что там, где мирянин пройдет спокойно, тебя не пропустят бесы. И там, где с мирянина спросится с легенько, так вот один раз, с тебя 10 раз спросится. Ты вот хотел, чтобы кто-то у тебя просил благословения или еще что-то, вот забирай все остальное. Поэтому, когда апостол Петр вот так вот просит, или мы сами тоже там, Господи, ой, а я тоже хочу по воде ходить. Ну, возможно, но возьми все остальное. Потому что Христос-то шел по воде не для того, чтобы произвести эффект.
Но тут еще постоянно сопровождающие все наши благие порывы страх. Когда мы начинаем из лучших побуждений, с молитвой, делать что-то вполне христианское и добродетельное. И это у нас получается. И тут вдруг кажется, да не, не может быть. У меня не может это получиться.
Потому что оно не может получиться просто, и все, и совсем. Страх-то плохая мотивация, как и апостол Иоанн Богослов сказал, там, где присутствует страх, там нет места любви. И, кстати, единственное, в чем Христос упрекнул апостола Петра, когда они зашли обратно в лодку, он его притащил, за шиворот вытащил из воды, он говорит, почему ты усомнился? То есть откуда в тебе вот эта боязливость, страхование, вот это все? И оно у нас появляется постоянно. То есть мы уже вроде как встали на путь христианства, мы уже пошли за Христом, да, по воде. И тут подул нам в спину ветер, то есть что-то случилось, где-то какое-то у нас испытание, где-то что-то у нас начало отваливаться, болезнь ли застигла, какие-то неприятности, какие-то кризисы, и мы такие, «А-а-а, Господи, ты бросил меня, я тону». Господь только что вообще рядом стоял, ты же шел за ним, что ты начинаешь вот этот кипиш разводить? Как мне папа очень любит повторять, что губит людей не пожар, а губит людей паника. То есть вот эта паника, которая настигает наше сознание, а у нас катастрофическое сознание, и мы очень удобно проваливаемся в панику. Нам как бы это даже силы особо применять не надо. И наоборот, сегодняшнее евангельское чтение нас учит употреблять усилия для другого, чтобы уходить от паники. Чтобы говорить, Господи, мне страшно, но я боюсь, но я иду за тобой все равно, потому что я тебе доверяю.
А катастрофическое сознание — это грех?
Это данность из нашей падшей природы. То есть у нас уже есть какие-то вещи, которые нам идут в базовой комплектации. Хотим мы этого, не хотим. Но вот нам дали машину, мы ее купили, БУ, и там вот немножко скрипит правое колесо. Или, допустим, плохо работает стеклоомыватель. То есть, ну, что, можно починить, да, какие-то вещи легче починить, какие-то сложнее, но в любом случае это только с помощью Бога. Возможно, что-то в себе преобразить, починить, потому что самостоятельно мы начинаем копаться, можем доломать то, что осталось. Вот. И само по себе оно у нас есть, и само это наличие просто, ну, это последствия грехопадения. А вот то, что мы поддаемся, то есть сам страх еще не является грехом, потому что все люди боятся. А вот когда страх становится мотивацией к действу, то есть человек может бояться, но стоять до последнего защищать своих друзей. И стоять, и там, да, защищать свою семью. А вот когда человек повернулся, побежал, сверкая пятками, бросил свою семью, своих друзей, бросил жену, которая с 3 детьми и беременна 4-м, потому что испугался. Вот это уже грех, потому что страх стал мотивацией. Вот не дай Бог, чтобы наши страхи, которые мы можем с помощью Божией перенести, мы можем с помощью Божией победить, вот, не дай Бог, чтобы они стали нашим основным мотивом к действию.
Я вот думаю иногда, ведь близких учеников было 12. И все они получали в равной мере. То есть Господь никого не выделял из них. Но почему-то именно Петр сразу кидался что-то исполнять.
Характер. Его в карман не засунешь, как мы знаем.
То есть если человек сам себе говорит «я боюсь», а на самом деле это может быть обман зрения, то есть он может быть просто по темпераменту своему не подходящий к такому прямому выражению своих мыслей, эмоций, чувств.
Ну, яблочко должно дозреть, у каждого свой и путь, и характер. И, опять же, все люди боятся, но не все люди превращают страх в мотив своего действия. Вот, поэтому какому-то человеку действительно свойственна некая бережливость и некая такая, да, рефлексия. У кого-то даже повышенная, это человек очень долго запрягает своих коней, прежде чем пойти что-то. Но знаете, вообще Господь несколько раз хвалил дерзновение. Если мы вспомним ту женщину, которая была кровоточивой, коснулась его, он сказал: «Дерзай, тщи, вера твоя спасла тебя». И она совершила дерзкий поступок в прямом смысле этого слова, потому что ей запрещалось вообще прикасаться к кому-либо. Она могла с точки зрения иудеев осквернить другого человека тем, что она к нему прикоснулась. Он говорит: «Дерзай». То есть вот некое дерзновение, некое выход из привычной зоны комфорта и вот какой-то поступок такой горячный даже иногда поощряется Христом. Лишь бы это не было имитацией. Потому что часто наша такая вот эта горячность, у меня было такое, пришел ко мне человек, говорит: «Батюшка, вот тут у вас храм там полуразрушенный, я хочу помочь, восстановить, вот у меня там в мэрии вообще куча знакомых, мы сейчас столько денег привлечем». Я так смотрю, такой, думаю, ну спасибо большое, давайте, конечно, все. Он там прямо разгорячился, там все-все. Больше я его не видел.
Ну, вот. В общем, эта картинка, наверное, ближе к нам, чем изображение апостола вот. Петра.
Поэтому те люди, которые действительно дельные, они подчас не рвут на себе рубаху.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. 26 августа мы будем вспоминать об обретении мощей святителя Тихона Задонского. Вообще, святитель Тихон явление совершенно удивительное. Мы, когда читаем жития святых, они у нас как-то все утрамбовываются в какое-то такое специальное место для святых в истории. И нам трудно представить себе реальность, в которую эти люди входили, и, собственно, на фоне которой святость их и процвела. Что касается Тихона Задонского, для меня всегда было поразительным то, что он, его подвиг пришелся на то время, которое можно сравнить, наверное, только с советскими временами в XX веке. Потому что при Екатерине II степень запустения Русской Православной Церкви достигла, по-моему, своего апогея. То есть и правителям не очень-то была нужна церковь. То есть она была нужна для определенного антуража и для сохранения такой вот ритуальности. А по сути для жизни, тем более, что страна все время вела какие-то войны, церковь лишили всех привилегий, лишили земельных угодий, монастыри позакрывались, браться духовенство, Духовенству просвещенному было просто неоткуда, потому что училищ, которые готовили бы священнослужителей, практически почти не осталось, их там на всю страну было штуки 4. И чем дальше, тем больше все это напоминало какие-то плохие театральные декорации. И вот на этом фоне вдруг это вот как там... Не знаю, в ясную летнюю ночь вдруг такая огромная звезда появляется. А откуда берутся святые в глухие времена? Ведь Тихон Задонский был одним из первых святых, которые канонизировали уже в новое время, а почитали его всегда. несмотря на то, что официальной канонизации не было. И вообще все, что связано с теми местами, где ему пришлось быть епископом. Ведь это же представить себе трудно, что такое вот это, вот эти места, где пришлось быть епископом Митрофанию Воронежскому, Тихону Задонскому. Это места, где было столько беглых старообрядцев и сектантов, что там говорить о том, что там сохранилась в нетронутом виде Русская Православная Церковь, вообще было невозможно. Там пришлось искать хоть каких-то священников, которые читали Евангелие. Вы можете себе представить картину вообще запустения церковной жизни, если пастыри не читали Евангелие? И Тихон Задонский потратил достаточное количество нервных клеток, чтобы заставить своих собственных клириков каждый день читать хотя бы отрывок из Евангелия. И это, как говорится, только цветочки. А что касается паствы, ну, при таких пастырях. И десятилетиями поднимать вот эту целину духовную в стране, которая считается оплотом православия, по-моему, это даже труднее, чем поехать с миссией к каким-нибудь алеутам. Потому что те, по крайней мере, девственно еще у них в голове все не перепутано. А здесь еще и в голове все перепутано. И еще непонятно, как начальству докладывать о своих достижениях. Так что фигура Тихона Задонского, она удивительно вызывала огромную любовь, начиная с тех времен, когда он достаточно сурово правил своей епархией, и на протяжении всего последующего времени. Вот что это за феномен?
Это феномен русского архиерея, который в сознании, может быть, некоторых людей это такая почетная должность, человек, оторванный от народа, который занимается тем, что в какой-то шикарной карете едет на богослужение, потом на трапезу, и потом едет обратно к себе в резиденцию спать. Но это такой образ, скорее, навязанный советским каким-то кинематографом, советской пропагандой. А в реальности мы видим труды этих святых архипастырей, многие из которых действительно прославлены в лике святых, являются украшением русской церкви. Такие, как Тихон Задонский, который, безусловно, в тяжелейших условиях проявлял чудеса вот своего именно пастырского таланта. Причем для священника обычно его как бы целина — это та паства, которая есть на приходе. Для епископа паства — это те самые священники, которые служат на приходах, и все миряне, которые есть на этих приходах. То есть у него большая епархия, и чем больше, соответственно, епархия, тем больше ответственность. И удивительно, как этот человек, который обладал необычайными личными качествами благочестия, и был, ну, так по сути сказать, строгим аскетом, который жил невероятно скромно и всегда к этому стремился, вот к какому-то такой жизни, простой и скромной. Тем не менее, при всей строгости к себе, был необычайно добр к другим людям. И он священников тоже, он их наставлял, как детей воспитывал, понимая, какая ответственность на них лежит. И что для того, чтобы научить кого-то, нужно, безусловно, самому быть наставленным в Евангелии. Поскольку можно что угодно знать, какую угодно литературу почитать, и какие-то сейчас, вот, например, посмотреть познавательные передачи, но если ты не знаешь Евангелия, как ты будешь людям вообще говорить о Христе? Никак. Вот, и вот вы говорите, откуда он появился. Ведь раз в какое-то время все равно Господь, он всегда промышляет о людях, о церкви Христовой, о его церкви. И он все равно посылает периодически вот таких светильников. Вы знаете, как вот если почитать историю Израиля, там есть такой удивительный период судей, когда народ израильский жил, периодически куда-нибудь они там влетали в какую-то неприятную историю. И раз там в 40 лет обязательно Господь им посылал величайшего человека, там то Гедеона, то Самсона, то там Варак с Деворой, там Девора судья была, там еще кто-то. То есть там прям они выходили и вот разруливали те проблемы, в которые впал народ. Божий. И то же самое у нас было. То есть у нас постоянно кто-то вот появлялся промыслом Божьим. И, конечно, на почве. Потому что, представляете себе, совсем Русь как такое совсем что-то глухое, черное, там не... что там совсем никто ничего не понимал в вере христианской, что там было только лишь начетничество и все остальное, не было живой веры. Это неправильно. То есть проблемы были, безусловно, как будто их сейчас нету. Они всегда были. И низкий уровень образования, и не только обычных людей, но и духовенство, как мы сказали. И то, что люди укоренялись в этом неправильном представлении, из-за чего, собственно, случился русский раскол 17 века, трагедия русского раскола, и последствия, которые в том числе упали на плечи многих архиереев, в том числе святителя Тихона. Но, тем не менее, все равно были благочестивые мужи и жены, были люди, искренне молящиеся к Богу, и среди крестьян, и среди служивых, и среди, естественно, там, духовенства. И поэтому периодически рождались такие потрясающие подвижники, как Митрофаний Воронежский, святитель Тихон Задонский, потом позже святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Принчанинов и так далее, так далее.
Удивительно то, что именно XVIII век, когда начальство было совершенно не до церкви, а церковному начальству, это синодальный период, там тоже с начальством все было непросто, потому что периодически возглавлял синод какой-нибудь совершенно светский человек, которому тоже, в общем, все эти проблемы церкви были далеко не родными. А именно в это странное время какого-то безвремени церковного появляются и Паисий Величковский с его целой плеядой последователей, которые возрождают то, что потом стали называть Северной Фиваидой, вот Северное русское монашество, старчество, вот та же Оптина пустынь, та же Глинская пустынь. Это Серафим Саровский. Это все вот этот самый XVIII век, который уж ну никак благочестивым не назовешь ни с какой стороны. Ни со стороны народной жизни, ни со стороны жизни высшей аристократии.
XVIII-XIX век. Господь промышляет о людях. Как бы мы ни портили своими грехами, своими там разборками и политическими, и всеми остальными, значит, жизнь нашей Святой Руси и нашей Церкви Святой, то Господь все равно посылает людей, через которых промышляет о веренной пастве, и как некие образцы, то есть вот недаром, когда читаются, ну, когда мы отмечаем День памяти какого-то святого, всегда подбирается тематический отрывок Священного Писания. И в том числе святительское Евангелие, оно на литургии начинается вот этими словами, что вы свет миру, не может свет укрыться, не может город укрыться вверху горы стоя, и никто не зажигает светильник, чтобы его спрятать под кроватью, все-таки его ставят на подсвечник. И вот эти светильники в нашей отечественной истории и в истории нашей русской церкви, святитель Тихон Задонский, поэтому он и святитель. Что он светил. Он светил так, что вдохновлял людей идти. Вот знаете, как в темноте человек бредет, вдруг увидел свет. А, спасение, спасение. Особенно если в лесу где-то или там в море увидел свет маяка. А, все, мы спасены. То есть вот просто радость, не было, когда мы спасены. И вот то же самое испытывали люди, увидя как образец веры. Знаете, я просто сам в своей жизни это очень много раз замечал, что иногда наступают периоды какого-то уныния, тоски в своей духовной жизни, что-то не получается, сталкиваешься с собственными поражениями, с падениями. И вот в этот момент так важно увидеть другого верующего человека, у которого что-то получается, который не сдался, который, наоборот, скажет: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия взглянет ото сна». Вот, то есть мы, когда я, у меня прям было в моей пастырской практике такое, что в такой тяжелый момент для меня приехал на один приход послужить со своим знакомым батюшкой, и он что-то вот вышел, ну, во-первых, на богослужение, как он молился, и потом после службы вышел на проповедь, и так начал говорить, и вот он говорил для меня, то есть вот не для всех прихожан, я не знаю, чем они там занимались, о чем слушали, может, они там что-то другое себе думали. Но вот эта проповедь, я знал точно, что она для меня. То есть вот через этого светильника Господь именно мне сегодня пролил свет на сердце. И поэтому так вот появлялись такие люди. Даже в темные времена их необходимость повышается в несколько сотен раз для того, чтобы нам служить такими маяками.
И это очень радует, потому что иногда кажется, что уже все, оказывается, такого не будет до конца века. В эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на Радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. Эта неделя у нас неделя счастья. Неделя радости. У нас заканчивается Успенский пост великолепным, чудесным, прекрасным, последним двунадесятым праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Вот всегда хочется сказать, что слово «успение» нас постоянно приводит в какое-то замешательство. Мы постоянно забываем о том, что святые отцы пишут, что Успение – это Богородичная Пасха. То есть, если мы начинаем искать синонимы, что вот Успение – это как вот такие вариации на тему смерти, Успение – это вариации на тему жизни. И вот об этом, мне кажется, все время нужно напоминать самим себе и всем окружающим.
Да, люди удивляются, батюшка, чего вы говорите с праздником? Что за праздник? Богородица умерла. Православные придумали себе, как так? Ведь это же смерть, это трагедия. Любимая Богородица, которую мы все почитаем, любим, которая является матерью для всех христиан, и мы знаем о ее смерти. Даже апостолы там скорбели, чего же мы празднуем-то? И тут нужно понимать контекст событий, как правильно сказала Марина, что это пасхальное событие, потому что мы знаем, что Господь воскресил Деву Марию за ее невероятный подвиг и за ее смирение, потому что Христос сам сказал, что тот, кто будет больше всего смиряться, тот будет больше всех возвеличен в истории, именно христианской истории. И тот, кто, наоборот, больше всех выпендривался, пытался залезть и наверх, да, и как-то, как те самые люди строили город Вавилон, пытались добраться до неба, вот, то они будут низвергнуты, и про них забудут просто, потому что они будут опозорены. Вот, и тут мы как раз видим, как Господь возвеличивает паче всех людей Пресвятую Богородицу, она становится действительно выше и честнее херувимов и серафимов. Он доставит ее то, чтобы для нее то, что в перспективе у каждого человека будет страшный суд, и, собственно, когда мы соединимся обратно с телом, вот эти события происходят сразу же. То есть она восхищает второе пришествие Христа уже сразу после смерти. И это вот единичный такой случай, уникальный. Мы такого случая больше не знаем. У нас есть случай, когда Господь забрал на небо в теле Еноха
или Илию
пророка. Да, но и то, по преданию церковным надлежит им вернуться обратно, их убьют при царстве Антихриста. А тут, чтобы человек умер и воскрес, не просто воскрес, но в плане того, как душа отделяется от тела, может попасть в Царствие Божие, это мы в курсе, да, что праведники пребывают в раю сейчас, и святые в том числе. Но чтобы в теле пребывали в раю, вот это вот уникальный случай. И он связан с тем, что Божья Матерь — это уникальный человек абсолютно, который действительно выше ангелов. И это в том числе следствие ее невероятного, необычайного, неизреченного смирения, которое вообще сложно даже человеческому уму осознать.
Но вообще-то у нас даже есть на радио такая постоянная рубрика «Жизнь как служение». Вот квинтэссенция этой формулы – это как раз все, что связано с Пресвятой Богородицей, потому что это от зачатия ее родителями и вплоть до успения это одно сплошное служение. И представить это вообще невозможно. Но я не могу найти никаких аналогов в человеческой истории. Такой цельностности нету и не может быть ни в одном другом человеке. Но, с другой стороны, если это так уникально, то почему это так дорого нам? Мы же не можем с ней себя сравнивать.
Ну, мы вообще-то призваны быть как Христос. Господь говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть святые, которые являются нашими старшими братьями. И апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Для нас очень важно, что есть люди, у которых что-то получилось, которые спринтеры в духовной жизни, на которых мы можем обратиться, взять пример, потому что нам тяжело иногда брать пример со Христа. Мы говорим, ну как же он Богу человек? Понятно, что у него что-то там получилось. А тут вот есть живые люди из плоти крови, которые и грешили, как мы. Апостол Петр предал Христа, и у него были падения, сомнения, переживания. У апостола Павла тоже. Так это живые люди, такие же, как мы. И у них что-то получилось. Соответственно, для нас это служит вдохновительным примером. А Матерь Божья, она все равно для нас в чем-то служит примером, но даже мы ее воспринимаем больше не как некий талон, а мы ее воспринимаем больше как именно очень близкого, родного человека. Мы ее воспринимаем как маму. А мама — это светлое пятно в жизни каждого человека. Это то добро, радость и принятие, которое, несмотря на все сложности твоей жизни, ты всегда имеешь рядом с собой. То есть если что, ты можешь всегда обратиться к маме. Она примет, утешит. В чем особенность материнской любви? Она безусловна. То есть, что бы ты ни прокосячил, как бы ты ни совершил какие-то плохие поступки, мама простит, утешит, примет. То есть мы это видим даже, как вот там сын совершил какое-то злодеяние, сидит, да, уже осужденный. И вот мама приходит, там, ну, сыночек, ну как же так? Что ж такое? И все равно он приносит ему какие-то передачки. И все равно она говорит, я с тобой поеду. Ты куда-то там, вот тебя сослали, а я с тобой поеду. Ну, то есть материнская любовь, она вот просто невероятная. И мы понимаем, что у нас есть общая такая мама. Потому что не у всех в жизни повезло иметь маму, любящую, принятливую, допустим, или вообще иметь маму хоть какую-нибудь. Есть люди, которые лишены радости в детстве иметь маму. Вот, и для них огромнейшее утешение, что они имеют такую маму, как Пресвятая Богородица. Потому что если земные матери могут, да, там, своей любовью обогреть и утешить человека, своего сына, то уж насколько больше для нас любовь матери Царицы Небесной.
Но у нас Успенский пост заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы, но логическое завершение всего вот этого богородичного августовского цикла – это то, что называлось в народе «Третий Спас». 29 августа – Спас Нерукотворный, то есть перенесение вот этого плата, на котором отпечатался лик Спасителя из Едессы, где он, собственно, и первое время находился в Константинополе. А что это такое для русского православного сознания, я даже не могу найти правильный эквивалент, потому что что мы видим на любом изображении воинства русичей? Мы видим хоругвь с изображением этого самого плата. Что мы видим на крепостях, оставшихся еще с домонгольских и монгольских времен? Московский Кремль, Спасская башня. Почему? Потому что над входом в Кремль была помещена икона Спаса Нерукотворного. Это то, что на Руси всегда считалось самым главным знаком сохранение.
Кстати, интересно, что эта традиция помещать Спас Нерукотворный при входе в город. Это очень древняя традиция, взята как раз с Константинополя, потому что там вот этот убрус, да, то есть полотенце с изображением лица Спасителя, был помещен как раз при въезде в город Константинополь. Меня спросили дети: батюшка, как он там висел, а там же дождь, там еще что-то, как же там сохранил? Говорю, не переживайте, там была ниша специальная, куда вставлялась. И люди, которые приходили и уходили, они понимали, куда они пришли. Это город, посвященный, освященный и защищенный Христом. То есть здесь люди живут вот во Христе, Христос.
Но как объяснить, что абсолютно безусловное приятие этой святыни и огромное количество дискуссий и научных, и ненаучных вокруг Туринской плащаницы? Почему, казалось бы, то же самое, то есть изображение Спасителя, нерукотворное, появившееся на ткани, в одном случае не вызывает ни у кого никаких сомнений, хотя есть несколько преданий о том, как это изображение на этом отрезке полотна появилось.
Да, там говорят, плат Вероники, да, который она подала там, значит, Христу отереться, когда он не воскрес, а кто-то говорит, что это царь Авгарь, который призвал. Но тут, кстати, интересный факт о том, что некоторые исследователи, в том числе на Западе, разбирая тексты византийских хронистов, обнаружили то, что, возможно, вот этот нерукотворный образ и Туринская плащаница — это было одно и то же. То есть это сочетало, ну, подразумевалось, что когда говорили про нерукотворный образ, то, что мы сейчас думаем про икону, отражённую на полотенце, что это речь шла как раз про Туринскую плащаницу. Но и те споры, которые ведутся, они, конечно, для нас, христиан, не являются суперпринципиальными, потому что у нас основание нашей веры — Христос, как мы слышали в словах апостола Павла. И если там есть какие-то там изображения, какая там датировка, какие исследования, я разные, кстати, смотрел по этому поводу, и исследования, и фильмы, и есть даже целый институт исследований Туринской плащаницы, кому интересно, может, могут ознакомиться. Но у нас вера все равно не на ней держится, у нас вера держится на вере в воскресение Господа Иисуса Христа, а это скорее некие такие видимые выражения. Пятое Евангелие, которое, на котором, благодаря которому мы узнали о многих деталях, в том числе о ранах, которые описаны в Евангелии, как это все непосредственно выглядело и так далее. И про Туринскую плащаницу, поскольку у нас она физически сохранилась, то поэтому ученые по ней спорят. А поскольку нерукотворный образ, ну, большинством исследователей признается, что он был утрачен, возможно, когда как раз крестоносцы вывозили его, как и множество святынь, в Восточной Церкви на Запад, то корабль потонул и где-то там погребен на дне Средиземного моря. А кто-то... Армяне говорят, что он у них находится где-то под спудом, естественно. Вот. То есть там разные есть в этом плане предания. Но для нас этот образ остался абсолютно не просто в виде того, что на Руси у нас необычайно распространен он. То есть вот многие знают как раз его как уже в таком русском изводе. Вот наш такой классический вот этот образ характерный, который, как вы правильно сказали, на всех знамениях и так далее. Но тут еще вопрос в том, что, мне кажется, есть некий символизм вот в этом, что Христос берет обычную материю, какое-то полотно, прикладывает к лицу, на нем отображается Христос. В этом есть смысл, что Господь может взять обычного человека и в нем отобразиться. Через любого человека мы можем увидеть Христа. И это, кстати, в моей жизни тоже было, когда через просто, ну, там, допустим, я рассказывал это один раз уже, военного летчика, который умирал, который, ну, его доедала его болезнь, онкология, и он рассказывал о вере, он рассказывал про то, как он взлетал, видел горизонт, да, восходящее солнце, и думал про Бога, про Творца всего мира. И вот когда он мне рассказывал, у него лицо светилось. И вот в нем отображался, нерукотворно отображался Христос. И вот так, ну, многие люди могут вспомнить там своих, не знаю, духовных отцов, духовных наставников, просто каких-то людей удивительных, с которыми столкнула их судьба. И они вспомнят, что да, в них отображался Христос. Иногда через обычных людей, вот как через обычную ткань, мы в жизни своей можем увидеть вот это нерукотворное, необычайное, чудесное отображение Христа.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Но заканчивается август такими удивительными воспоминаниями. 31 августа – это, с одной стороны, теперь уже меньше известного, но когда-то в крестьянской России, да еще с гужевым транспортом, день памяти мучеников Флоры и Лавры, которые считались еще и покровителями лошадей, был удивительно дорогим сердцу русского православия праздником. А еще 31 августа – это праздник в честь иконы Всецарицы. И вот тут как раз, поскольку мы только что говорили об изображениях, самое время поговорить об этой удивительной иконе. Вот как мы говорили о том, что святые появляются во все времена, даже в те времена, когда, казалось бы, и взяться им неоткуда. То же самое с почитаемыми иконами. Вот мы иногда начинаем размышлять, откуда такое количество почитаемых икон Пресвятой Богородицы. Ну так ведь и церкви-то уже 2000 лет с лишним. И в каждое отдельное время, в каждой отдельной стране находились поводы и причины, по которым тот или иной образ Богородицы привлекал к себе верующих и начинал свидетельствовать о каких-то чудесах по молитвам Пресвятой Богородицы. Вот что касается образа Всецарицы, он хоть и написан был не в XX веке, но стал особенно дорог русским православным как раз в конце XX века, в 90-е годы, когда, попав в определенных списках из афонских монастырей, оказалось, что по молитвам перед этим образом люди начинают исцеляться от рака. До такой степени, что икона Всецарицы у некоторых превратилась в какой-то талисман. Люди начинают ее воспринимать как таблетку. И мне кажется, очень важно поговорить о том, что икона не таблетка. И при этом действительно, как это ни странно прозвучит, но действительно свидетельство о том, что люди с тяжелыми физическими недугами, и особенно онкобольные, по молитвам перед этим образом, если не исцеляются полностью, то очень надолго получают ремиссию. И я сама могу свидетельствовать о таких примерах.
Я в своей пастырской практике часто с этим сталкиваюсь. Люди приходят и ищут глазами именно этот образ. У нас, кстати, он тоже есть. И это просто началось еще в XIX веке, когда на Афоне заметили монахи, что люди, приезжающие и молящиеся перед этим образом, именно с такими тяжелыми заболеваниями, как онкология, получали помощь. И даже иноверцы. То есть просто вот люди приходили, от всего сердца обращались к Царице Небесной и получили такую помощь. И потом, позже, когда уже списки дошли до Святой Руси, они стали распространяться по храмам, и люди опытным путем, понимаете, к пустому колодцу люди не ходят. Зачем? Если они чувствуют, что да, вот это действительно помогает. Но почему? Просто у нас иногда нарушена причинно-следственная связь. Что и когда появляется такое магическое отношение, как к некому тому артефакту, который пришел, да, там прикоснулся или прочел какой-то текст и автоматически получил чудо, там, исцеление и так далее. Это неправильно с религиозной точки зрения, у нас так оно не работает, оно не может так работать. Потому что все Евангелие говорит нам об обратном, что сначала вера, а потом чудо. То есть молитва — это всегда некое усилие, некое движение сердца, и формально формализм убивает скорее веру, особенно живую веру. И поэтому, если мы приходим к образу Пресвятой Богородицы, в том числе Всецарицы или к другим, к образам других святых, к мощам святых прибегаем, это все правильно. Но с каким сердцем ты приходишь к ним? Что ты умеешь в своем уме? И потом нужно же понимать, что, например, болезнь, которая появилась в моей жизни, это не просто некая досадная история, которую мне нужно побыстрее развязать, разрешить и выкинуть. Поскольку я часто говорю, что болезнь — это может быть как очки, через которые мы можем что-то увидеть. Человек, который нарушен зрение, прекрасно знает, что без очков тяжело. Забыл дома и думаешь, как же теперь быть? Вот. Поэтому, к сожалению, чтобы иногда что-то заметить в своей жизни или кого-то заметить в своей жизни, нужно заболеть. Знаете, как в армии говорят, не дойдет через голову, дойдет через ноги. И вот у нас, у христиан, я просто по себе сужу, что очень часто в моей жизни болезнь появлялась в самый необходимый момент. Самый для меня неприятный, я не хочу болеть, я не люблю болеть, это мне мешает предаваться всем своим любимым развлечениям, покушать вкусно, посидеть, там, поспать, все остальное. Это болит, когда ты прямо вдруг неожиданно начинаешь там задумываться о чем-то серьезном и начинаешь, если перестаешь ныть, жалеть себя и возмущаться по этому поводу, а начинаешь действительно осознавать, что Господь попустил это мне, возможно, с какой-то целью, и такое, опа, а вот зачем мне это было. И вот если ты не получил, извините за светский термин, инсайт, если ты не понял вообще, зачем это в моей жизни произошло, как ты просишь об исцелении? Ну хорошо, пройдет эта болезнь, так ты же ничего не понял. Ты не получил самого главного исцеления, исцеления души. Понимаете? И поэтому многие святые, они наоборот, они говорили, я рад бы поболеть. И даже просили у Господа некоторых страданий, которые могли бы вывести человека куда-то, куда нужно. Поэтому это не всегда так. И, кстати, есть у нас же тоже неправильное представление, что болеют только грешники. Да, то есть вот если ты болеешь, значит, ты где-то нагрешил. Есть же такое повсеместное заблуждение. И у нас любят еще это использовать, что, ну, вот, видимо, ты там где-то что-то такое тайное сделал, раз ты там заболел. Ну, я хочу напомнить, что Амвросий Оптинский очень сильно болел. У Иоанна Кронштадтского животик болел. Он там писал, что у него там гастрит, панкреатит, еще что-то там нет.
Серафим Саровский, которому практически сломали позвоночник.
Да, тоже очень сильно болел. Матрона Московская родилась без глаз, и ноги у него в 17 лет отказали. То есть, если мы начнем вот эту логику, что болеют только грешные люди, ну, придется, а что вот эти святые? Как же так? Поэтому нет. Иногда болеют совершенно невинно, там детки на какие-нибудь болеют. Это совсем не связано с тем, что Господь им посылает эту болезнь. Там просто, к сожалению, последствия нашего жизни в нашем испорченном грехом мире. Вот. Но часто, особенно для взрослого осознанного человека, болезнь может послужить вот, чем-то, что может его к чему-то сподвигнуть. Я общаюсь очень с многими больными людьми, в том числе больными онкологией. И они мне прям честно говорили, причем это не просто им давалось, что отец Николай мне через эту болезнь, я что-то в своей жизни осознал.
Но онкология, как и прочие тяжелые недуги телесные, она ведь болезнь не индивидуальная. То есть если мы говорим, что болезнь попускается, она попускается не только этому человеку, но и тем, кто рядом с ним.
Там задействовано огромное количество людей. Зачастую иногда это даже промысел не конкретно только об этом человеке, а вообще о его каком-то там дедушке, который вдруг неожиданно через это что-то осознал или там стал воцерковляться даже. У меня таких случаев полно, когда это все промышление. Я к чему это все говорил? К тому, что когда мы просим об исцелении, это логично, это правильно. Это отвечает наша православная христианская традиция. Мы приходим к иконе Богородицы Всецарицы, просим, пожалуйста, Всецарица, помолись ко Господу, чтобы он избавил меня от этой страшной болезни. Но с тем, вот с этой молитвой, мы присовокупляем и другую молитву, что, Господи, дай мне познать Твою волю, дай мне воспользоваться этим шансом историческим, потому что я с помощью Божьей могу все обернуть на свою пользу, даже трагическую ситуацию. Я чем-то заболел, я могу это развернуть в свою пользу. Мне понравилось, как отец Павел Островский сказал, что когда человек в болезни, что болезнь — это лучшая профилактика тщеславия. Потому что как бы ты ни пыжился, как бы ты ни возносил свои крылья, когда ты болеешь, ты максимально унижен. Вот, сам недавно потравился, был в совершенно унизительном состоянии. И это очень помогает для того, чтобы сбить спесь, чтобы вот тщеславие и прочее не завладело твоим сердцем. Болезнь иногда очень хорошо помогает. так ты сразу уже такой не чувствуешь себя преподобным, и вот, и как-то сразу так начинаешь осознавать свою немощь. А это для нас, для нашей духовной жизни оказывается полезно.
И все-таки мы идем к любимым нашим иконам Матери Божией и просим.
Мы говорим: Богородица, я все понял. Можно, пожалуйста, на этом закончить, потому что я уже все. Я понял, я осознал. Прости, Господи. Вот мне кажется, я, кстати, иногда тоже там, у меня были такие моменты, что я молился: прости, Господи, что тебе пришлось прибегать к такому. Ну что, типа, я даже настолько вообще. Я удивился, когда у одного из святого отцов, по-моему, у святителя Игнатия Брянчанинова, прочел удивительную вещь, которая меня поразила. Вот действительно, не так много вещей, которые уже после, тем более, стольких лет церковной жизни, ты уже такой вроде все знаешь, иногда вот прямо читаешь, и тебя поражают прямо в самое сердце. Вот, по-моему, это у него я читал, что он говорит: если Господь посылает там, например, какое-то явное чудо в твоей жизни, скорее всего, он отчаялся в твоей вере. То есть настолько ты уже вот как-то тебе не хватает того, что уже и так есть, там, чудо литургии, чудо воскресения Христова. Чудо воскресения Христова достаточно для твоей веры, абсолютно для веры крепкой, веры надежной, веры истовой. И вот настолько ты уже просто такой стал твердолобый и толстокожий, что вот тебе нужны еще дополнительные какие-то сверхъестественные чудеса, потому что просто до тебя не достучишься. Меня это настолько поразило, что вот действительно, это настолько уже тебе должно быть абсолютно достаточно того, что есть уже для тебя, что Господь уже явил все чудеса, которые есть в твоей жизни, и что вот это требование иногда от Бога чудес, это вот не, уж точно не от того, что ты суперверующий. Мы же как думаем, что вот если явилось мне какое-то чудо, то это потому, что я вот уже такой почти что святой. А есть очень...
И как апостол Петр, начинаем тонуть.
Начинаем тонуть, потому что мы себе, вот, опять же, возвысились, что-то себе, о себе подумали очень высоко, и потом оказалось пшик. И это совсем связано с другим, а с тем, что Господь просто отчаялся. Единственное же, может быть, что может возобновить твою веру.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания, мои дорогие.
«Седмица» на радио «Вера».